Читаем из послания апостола Павла к Римлянам, 13 глава, первые 7 стихов. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Аминь. Сегодня наше богослужебное собрание весьма разнообразно в тематике, но, как говорит Священное Писание, Бог производит действия и хотения по своему благоволению в жизни всех нас. И одной из черт христианского учения является то, что оно не ограничивается порицанием, запретами, но дает при этом полезные советы и побуждает к доброму. Зло, как мы с вами знаем, может победить только добро. И вот этим оружием мы призваны и должны пользоваться постоянно. И вот апостол Павел после обсуждения вопросов о том, как верующие должны относиться друг к другу и к незнающим Господа, о чем он говорит в 12 главе, да и предыдущих главах, он переходит к теме отношения к главному институту внешнего мира – государству. Для лучшего понимания необходимо помнить о том, что послание, которое писалось апостолом Павлом в город Рим, в ту предыдущую столицу той империи, того государства, оно писалось в период императора, печально нам известного из истории, по имени Нерон. Это были тяжелейшие дни для христиан. Мы знаем из истории, что Нерон обвинил их в пожаре, уничтожившем половину города Рима. Сам апостол Петр и Павел были казнены именно в этот период жизни их, в период именно императора Нерона. И есть такая удивительная книга «Камогрядеш» Сенкевича. Если кто-то из вас читал, почитайте, она открывает нам удивительные события, первые гонения на христиан вот такого масштаба со стороны Римской империи. Но несмотря на гонения христиан во все века церкви, Библия говорит, что Бог установил общественную форму правления. И вот мы здесь читаем, Павел говорит, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти – от Бога установлены». Здесь говорится, вернее, здесь не говорится ни о каких оговорках или условиях, не проводится никаких различий между правителями мудрыми и некомпетентными, между нравственными или безнравственными, между жестокими или милосердными, между набожными или безбожными. Необходимо, как говорит Павел, подчиняться любым гражданским властям. В послании к Титу он отражает эту мысль следующими словами. «Напоминая им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам, Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам нашей праведности, но по великой Своей милости, Павел продолжает эту мысль. Поэтому Слово Божие дает нам понять, что мы, как христиане, должны иметь особое отношение к государственной власти, независимо, какая она. И логика в этом проста. Поскольку государственное правительство, или гражданское правительство, правильно будет сказано, является Божьим установлением, то восставать против этого правительства значит восставать против Бога, который учредил его. Я хочу вновь и вновь повторить эту мысль. Логика очень проста. Поскольку гражданское правительство – Божье установление, то восставать против этого правительства значит восставать против Бога, который учредил его. Есть удивительный библейский пример из Ветхого Завета, очень ясно показывающий, как Бог, избирая Моисея, именно не только человеком-законодателем, но и человеком-вождем. И вот мы читаем об этом в книге «Чисел», 16 глава, следующие слова. Давайте мы выборочно, она вся повествует о событии, когда на пути в обетованную землю, здесь сказано, Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Илиава, и Авнан, сын Фалефа, и сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними и сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? И 13 стих. Разве мало того, то есть они обращаются к Моисею и Аарону и говорят, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? И мы знаем последующие события, как Моисей пытается убедить их, что он не сам от себя стал этим вождем, что Бог поручил ему. И он, как бы, знаете, испытывает, ищет диалога, ведет этот диалог с людьми, которые восстали на него. И мы, прекрасно зная и читая это место Священного Писания, знаем, чем закончилось все это. И вот мы читаем с 30 стиха этой главы до конца следующее. Моисей говорит: «А если Господь сотворит необычайное, и земля развернет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею: «Скажи Елизару и сыну Аарону, священнику, пусть соберет кадильницы сожжения, и огонь выбросит вон, ибо осветились». То есть удивительная история, происходящая, в общем-то, и рядом с нами, в этих бесконечных проблемах, в той или другой стране. Но мы здесь видим, Бог был разгневан за их дерзость, что даже расселась земля под ними. Братья и сестры, этот библейский пример многому может научить нас сегодня лично. Восстания, революции, войны – это следствие греха. Но люди, наделенные властью, несут ответственность за пролитие крови. И вот в книге притчи есть удивительное, как бы знаете, указание на действия правителей, если они не таковы. Здесь сказано так, 28 глава книги притч, 17 и 18 стихи. «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них». Как ясно и просто объясняет нам Слово Божие, что именно следствие греха, оно очень влиятельно на все слои человеческого общества. Но ответственность у нас живущих у всех разная. Мне вспоминается одно письмо недавно ушедшего в вечность известного конструктора автомата Калашникова. И вот перед смертью он написал такое исповедальное письмо на имя патриарха Русской Православной Церкви. И вот в этом письме присутствует некое, знаете, сокрушение сердца. Он ищет ответ на тот вопрос совести, который мучил его на протяжении всей его жизни. Он говорил: «Вот я же изобрел автоматическое оружие, которое убивало и убивает людей по всей земле. Цель моя была другая», — пишет он. «Я это создавал с целью защиты». И он находит некое, он получает ответ от патриарха Русской Православной Церкви, ответ утешительный. Но мы не знаем до конца, получил ли он утешение в этом ответе, как человек, который стоял перед вечностью. Этот вопрос его мучил, он искал выхода. И вот мы считаем здесь во втором стихе: «Посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Этот второй стих послания апостола Павла в этой 13 главе дает нам некое размышление или побуждает нас размышлять над тем, как нам быть, когда решения власти идут вразрез с совестью христианина и учениями Иисуса Христа. Тогда здесь мы можем видеть, как христианину подчиняться ли власти, что делать нам в том или другом случае. И мы находим ответ в книге «Деяния святых апостолов» в 5 главе. Мы знаем эту историю библейскую, также с вами читая эту книгу, когда апостолы были помещены в темницу, и как чудом Божьим ангел Божий выводит их, и когда начальствующие в городе решили произвести над ними суд утром, то пришли, а нет этих людей, нет апостолов, они освобождены. Им доносят, что они освобождены, находятся там-то и там-то. Они берут их и призывают Синедрион и говорят им следующие слова. Мы читаем 5 глава «Деяния апостолов». «Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведшие же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». И он говорит об этом пути покаяния и о том, что они свидетели этому. И он говорит: как мы можем молчать? Мы свидетели этому. Что же дальше происходит? После того они именно беседовали с ними, упрекали их, говорили им всевозможные слова. Но здесь сказано 37 стих. После него во время, значит, приводится пример мужа Гамалиила. Здесь сказано так: Став же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собой о людях всех, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слышали сего, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками». Братья и сестры, мне вспоминается советское время, когда церковь была гонима в нашей стране. И наши братья-старцы, которые уже в вечности, и кто побывали в вузах, рассказывали нам, молодежи, чего стоило быть христианином в той среде. Но удивительно и другое. Никогда из их уст мы не слышали упрека в адрес государства, которое невинно поместило их в эти узы. Они только всегда говорили: мы всегда искали волю Божией и молились быть верными Господу, благословляя начальствующих. Никакая власть не может повелевать совести человека. В наше время даже главный закон страны, как Конституция, дает право на свободу совести верующего человека. И третий стих говорит в этих размышлениях: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Мы призваны с вами подчиняться власти, поскольку Бог учредил их для ограничения зла. Обычно людям, поступающим правильно, незачем бояться правительства, государства. Чаще всего наказывают лишь тех, кто нарушает закон. Бог поручил правительству способствовать общественному благу. И Павел подчеркивает эту мысль дальше и говорит: «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Бог поручил правительству способствовать общественному благу. Поскольку официальное лицо представляет учрежденную Богом институцию гражданского правительства, то это официальное лицо по сути есть Божий слуга, независимо от того, понимает он это или нет. И вопрос нам сегодня, как Церкви Христовой: понимаем ли мы наше с вами назначение? Понимаем ли мы ту ответственность, которую мы сегодня имеем пред Господом? И потому надо напоминоваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Это означает, что христианин призван повиноваться ради Господа. Эту мысль апостол Петр выражается в своей второй главе первого послания следующими словами. Давайте прочитаем. Здесь сказано так, с 13 стиха: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Это говорит о том, что, будучи детьми Божьими, в которых пребывает Дух Святой, мы должны обладать внутренним духовным чувством, что неповиновение правительству или неуважение к нему – это зло. Независимо от того, наказуемо это зло, какое отношение мы имеем, независимо от этого. А послушание и уважение – это добро, независимо также от того, приносит оно нам пользу или нет. Потому что Божие Слово так говорит. Интересный эпизод произошел когда-то в жизни апостола Павла, когда он, получив откровение через пророка, что он будет гоним, и он предстает пред судом Синедриона. Книга «Деяния святых апостолов», 23 глава. Давайте мы прочитаем слова, связанные вот с этим событием в жизни апостола Павла. И здесь так сказано, 23 глава. «Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: „Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня“. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: „Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня“. Предстоящие же сказали: „Первосвященника Божия поносишь“. Павел сказал: „Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: „Начальствующего в народе не злословь“». То есть справедливость, которой добивался апостол Павел в этом Синедрионе, и говоря даже истину, он получает то, что получил. И вместе с тем, да, наш характер, да, наше положение, иногда обстоятельства. И вот эти обстоятельства, как вы знаете, вот эти удары побудили Павла сделать упрек. И когда он понял, что этот человек начальствующий, он сказал: „Да, простите, братья, не знал, написано: „Начальствующий в народе твоем не злословь“». Здесь мы видим понимание и извинение Павлом перед вышестоящим. И тогда мы должны сказать, что мы подчиняемся власти по двум причинам: из-за страха наказания и ради доброй совести. И возвращаясь к братьям нашим гонимым, в тот период времени нужно сказать, что они были многие верны. Многие верны Слову Божию. И Павел далее продолжает эту мысль и говорит: „Для сего и вы подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь“. Когда сборщики налогов в Капернауме попросили Иисуса заплатить налог для храма размером всего лишь навсего 2 драхмы, это самая малая часть монеты, он с готовностью, как говорит Писание, согласился. Он заплатил деньги удивительным сверхъестественным образом. Давайте прочитаем об этом Евангелие Матфея, 17 глава. Евангелие Матфея, 17 глава, говорит нам следующее с 24 стиха. «Когда пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собиратели дидрахм, и сказали: учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус предупредил его, сказал: как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя“». Мне думается, этот пример тоже весьма очень поучительный для нас. Господь объясняет Петру, что он, как Сын Божий, не обязан платить налог на Божий дом, на храм Божий, то есть принадлежащий ему. Но как Сын Человеческий он делает это, чтобы не нарушить повеление власти и чтобы быть примером для своих учеников. Если смотреть дальше, то мы видим, что его поступок производит еще более сильное впечатление, если принять во внимание то, что уплаченные им деньги попали в казну первосвященника и старших священников. И мы знаем с вами, эти люди вскоре приговорят его к смерти. Мы знаем, что именно с этой сокровищницы этого храма будут взяты 30 серебряников, которые будут даны Иуде, и который заплатит, заплатит, и которому заплатит за то, что он предаст Христа. И вот сегодня, в наше время, возникает дилемма. Дилемма относительно налогов, относительно подати. И зная все это, Иисус без всяких колебаний и оговорок заплатил не только за себя, но и за учеников своих. Рассуждая об этом, мы видим, что Писание называет власти Божьими служителями. Давайте еще раз прочитаем этот 6 стих. «Для сего и вы подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты». Я думаю, что эти слова или это слово говорит само за себя. Поэтому они несут перед Богом ответственность за надлежащую службу на благо общества. Очень часто много говорится в Священном Писании о том, как Бог повелевал через своих пророков приходить к царям, правителям, независимо было хорошее ли время, гонение ли. Если читать внимательно книгу пророка Даниила, то мы видим, каково было его состояние как пленника, говорит Навуходоносору: «Царь, вовеки живи». Но вместе с тем Писание говорит, что через своих пророков Бог говорил им, останавливая падение, предупреждая и даже наказывая их за непослушание. И Ветхий Завет очень удивительно, тонко и подробно описывает эти, мы так бы сказали сегодня, современным языком, политические ситуации. Мне вспоминаются наши братья в этой беседе в молодости, и один из них сказал, что, находясь в вузах, читая Священное Писание, пересказывая его, мы знали, что Отечественная война закончится в пользу Советского Союза. И мы спрашивали: «Братья, ну откуда вы, где вы прочитали о Советском Союзе?» И они ссылались на книгу Даниила с 9 по 11 главу. Если желаете, почитайте дома эту книгу внимательно. Почитайте пророка Исаия, 13 и 14 главы. Еремия, 34 глава, 1 и 5 стихов. Исаия, 10 глава, 1 и 2 стиха. Еремия, 22 глава, с 13 по 17 стихи. Если сегодня брать и рассуждать об этом, то мы можем увидеть некую духовную параллель. И исследователи говорят, что история человечества как спираль. И на определенном кругу она повторяется только другими людьми, другими исполнителями, если так можно выразиться. И Екклесиаст говорит, что нет ничего нового под солнцем. Что есть, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Но Господь требует справедливости от человеческих правителей, и они становятся объектом Его божественного гнева, когда их ложь сбивает народ с пути. И об этом можно прочитать в книге Амоса, 2 глава, 4 стих. Поэтому как важно нам, христианам, молиться за власть. И Павел подчеркивает эту мысль ясно для каждого из нас во 2 главе 1 послания Тимофея. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Сегодня, когда в нашей стране, да и в других странах бывшего Советского Союза, нет тех гонений, которые были подобны тому периоду, для церкви существует опасность быть политизированной, то есть увлекаться политикой, даже если объясняется это стремление поддержать справедливые требования, церковь в таком случае теряет свою духовную силу и моральное влияние. И этому пример современной Украины. А когда эти требования поддерживаются мирскими способами и средствами, трагедия для церкви просто неизбежна. Мы призваны быть совестью народа. Мы призваны преданно проповедовать Евангелие и жить благочестивой жизнью. Вот наша задача. которая согласуется не с и вот эта жизнь благочестивая, она не согласуется ни с политическими действиями, побуждаемыми человеческим разумом или даже, может быть, разумом кого-то из нас, а с духовной силой Божьего Слова. Церковь Божия призвана не для того, чтобы изменить общество, а чтобы в том обществе, в котором она живет, поклоняться и служить Господу, приводить других к спасительной вере в Него, ибо это видимое, оно временно, а невидимое – вечное. Рассуждая сегодня об этом, братья и сестры, усилим наши молитвы за наш народ. В той или другой степени мы, как Церковь Христова, несем прямую ответственность за духовное состояние. И мы сегодня должны усилить наши молитвы за наш народ, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. И вот эти мысли рассуждений хотел бы закончить словами апостола Петра в этой второй главе своего послания. Он говорит следующее с 11 стиха. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом помянуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Так говорит нам Священное Писание. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.